Глава 16. Лысый Пер был прав. Когда подземные духи начинают распевать в лесу свои жалостливые песни, наступает пора осени. Даже если Ронни и Бирк не могут в это поверить. Лето медленно умирало, и осенний дождь зарядил с таким мучительным упрямством, что даже Ронни он надоел, хотя вообще-то она дождь любила. День за днем сидели они в пещере и слушали, как капли безостановочно барабанят по скалам. В такую сырую погоду им никак не удавалось развести огонь в очаге, и они так жестоко мерзли, что однажды утром решили побегать по лесу, чтобы хоть немного согреться. Им стало теплее, но они промокли до нитки. Вернувшись в пещеру, они содрали с себя мокрую одежду, завернулись в меховые одеяла и стали глядеть на небо, надеясь увидеть хоть какой-то просвет. Но дождь стеной закрывал выход из пещеры. «Какое дождливое у нас лето», — сказал Бирк. «Но скоро распогодится, вот увидишь». Дождь и в самом деле в конце концов прекратился. Но поднялась настоящая буря, которая срывала с берез листья, выкорчевывала вековые ели и сосны. Весь лес гудел. Да, золотая осень миновала. На берегу реки стояли теперь голые деревья и гнулись от порывов безжалостно налетавшего на них ветра. «Какое ветреное у нас лето!» — сказал Бирк. «Но скоро распогодится, вот увидишь». Однако погода не улучшалась, а ухудшалась. С каждым днем становилось все холоднее. Не думать о зиме стало уже невозможно. Для Ронни, во всяком случае. По ночам ее мучили кошмары. Однажды ей приснилось, что Бирк лежит на снегу, мертвенно-бледный, а волосы его покрыты инеем. Она проснулась от своего же крика. Было уже светло, и Бирк разжигал огонь в очаге. Она кинулась к нему и с облегчением увидела, что волосы у него по-прежнему рыжие и не припорошены инеем. Но лес за рекой впервые побелел от изморози. «Какое морозное у нас лето!» — сказал Бирк с усмешкой. Ронни сердито взглянула на него. «Почему он такой спокойный? Как может так легкомысленно шутить? Неужели он не понимает, что их ждет? А может, он ни во что не ставит свою бедную жизнь? В лесу бояться нельзя, это Ронни знала. Но теперь она испугалась». Безумно испугалась того, что с ними случится, когда придет зима. «Что-то сестра моя приуныла», — сказал Бирк. «Уж не пора ли ей уходить отсюда, чтобы погреться у другого очага?» Ронни молча вернулась в пещеру и улеглась на своей постели из еловых веток. Бирк сказал: «Погреться у другого очага. Да ведь у нее же нет другого. Ей негде отогреться». Бирк думал об очаге в большом зале замка, это ясно. И, конечно же, он знал, что на этом проклятом холоде и она мечтает о нем. Хоть еще разок в жизни согреться. Но Ронни не могла вернуться в замок, потому что Матис не считал ее больше своей дочерью. «Значит, она никогда не отогреется у домашнего очага. Никогда!» «Да, вот как обстояло дело. Ну и пусть. Что толку думать о том, что никогда не сбудется?» Тут она увидела, что бодья пуста, и собралась пойти по воду к роднику. «Я догоню тебя, как только разожгу огонь!» — крикнул ей вслед Бирк. «Ох, как тяжело тащить к пещере бодю воды, во всяком случае одной!» Ронни шла узенькой тропинкой вниз по крутому склону, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться. Когда тропка вошла в лес, Ронни побежала между березками и соснами к лесной полянке, где был родник. Но вдруг остановилась как вкопанная. На камне у самого родника кто-то сидел. И представьте себе, это был Матис, Да, это был он. Это его черные вьющиеся волосы. Сердце Рони замерло, слезы брызнули из глаз. Она стояла под березой и плакала, не таясь. И тут она заметила, что Матис тоже плачет. Точь в точь, как в ее сне. Сидит одиноко в лесу и плачет. Он еще не знал, что Рони стоит рядом, но вдруг поднял голову и увидел ее. И тогда он судорожно прижал ладони к глазам. Он был в таком отчаянии, что Рони застала его плачущим, и так беспомощно пытался скрыть слезы, что она не в силах была на это смотреть. Вскрикнув, она подбежала к нему и обхватила руками за шею. «Дитя мое!» — шептал он. «Дитя мое!» Потом он крикнул громовым голосом. «Ко мне вернулось мое дитя!» Рони, всхлипывая, уткнула свое лицо в его бороду, а потом спросила. «Я снова твое дитя, Матис? Я на самом деле твоя дочь?» И Матис отвечала сквозь слезы. «Да, ты не переставала быть моей дочкой, детка, моей любимой дочкой, по которой я плакал дни и ночи. О, Боже, как я страдал!» Он чуть отстранил ее от себя, чтобы заглянуть ей в лицо, и смиренно спросил. «Лависа сказала, что ты вернешься домой, если я сам тебя об этом попрошу. Это так?» Но Рони молчала. В этот миг она увидела Бирка. Он словно застыл среди берез. В лице ни кровинки, а в глазах такая печаль. Невозможно вытерпеть эту печаль. «Бирк, брат мой, о чем ты думаешь, когда у тебя такое лицо?» «Это так?» — переспросил Матис. «Ты вернешься со мной в замок?» А Рони все молчала и, не отрываясь, смотрела на Бирка. «Бирк, брат мой, ты помнишь водопад?» «Пойдем, дочь, нам пора», — сказал Матис. И Бирк понял, что час пробил, что ему пора проститься с Рони и возвратить ее Матису. Иначе и быть не могло, ведь он сам этого хотел и давно ждал этой минуты. Но откуда же взялась такая мучительная боль? «Рони, ты даже не знаешь, как мне больно. Но иди, уходи скорее, уходи немедленно!» «Я тебя еще не просил вернуться домой, детка», — сказал Матис. «А сейчас прошу». «Настойчиво прошу, Рони, вернись ко мне!» «Тяжелее мне еще никогда в жизни не было», — подумала Рони. «Сейчас ей придется сказать то, что наверняка убьет отца. Это она знала. И все же ей надо это сказать. Сказать, что она не хочет расставаться с Бирком, что она не может оставить его одного в жутком холоде зимнего леса. «Бирк, брат мой, ни в жизни, ни в смерти нас ничто не разлучит. Разве ты этого не знаешь?» Только теперь Матис заметил Бирка и тяжело вздохнул, но потом крикнул. «Эй ты, Бирк, сын Борки, подойди сюда, я хочу тебе кое-что сказать». Бирк нехотя двинулся к нему, но, не пройдя и полпути, остановился. Вызывающе посмотрел на Матиса и спросил, «Что тебе надо?» «Охотнее всего я дал бы тебе по шее», — сказал Матис. «Однако я не стану этого делать. Напротив, я попрошу тебя пойти с нами в замок. Попрошу не потому, что вдруг полюбил тебя. Нет!» «Но моя дочь Рони любит тебя. Теперь я это понял. И, может быть, кто знает, я тоже когда-нибудь смогу полюбить тебя. Последние месяцы у меня было время подумать об этом». Когда до Рони дошел смысл его слов, она почувствовала, что внутри у нее что-то оттаяло. Да-да, что-то начало таять в ней. Это она явственно ощутила. Все последнее время она несла в себе, так ей чудилось, ледяную глыбу. Как же отец сумел, сказав всего лишь несколько слов, растопить ее, превратить в журчащий весенний ручей? Как могло вдруг произойти то, что еще минуту назад казалось совершенно невозможным? Ведь случилось настоящее чудо. Ей больше не надо будет выбирать между Бирком и отцом, между двумя людьми, которых она так любит. Теперь она не потеряет ни одного из них. Она поглядела на Матиса, и сердце ее переполнилось радостью, любовью и благодарностью. Потом она поглядела на Бирка и увидела, что он не разделяет ее радости. Вид у него был растерянный, во взгляде сквозило недоверие. И Ронни не на шутку испугалась. Он ведь такой настойчивый и упрямый. А вдруг он не захочет спасти себя? Вдруг откажется идти с ними? «Матис», — сказала Ронни, — «я должна поговорить с Бирком наедине».
«Наедине?» — спросил Матис. «Ну, ладно. Тогда я схожу в свою старую медвежью пещеру. Погляжу, как она теперь выглядит. Но давайте побыстрее, потому что нам пора идти домой».
«Нам пора идти домой», — насмешливо повторил Бирк, как только Матис ушел. «Интересно, куда это домой? Неужели он думает, что я готов стать у них мальчиком для битья? Да никогда в жизни!»
«Мальчик для битья! Ну и глупый же ты!» — сказала Ронни и вдруг разозлилась, просто рассвирепела. «Ты предпочитаешь замерзнуть в медвежьей пещере? Так, да?»
Бирк помолчал, а потом еле слышно сказал: «Да, предпочитаю». Ронни была в отчаянии.
«Неужели ты не понимаешь, что нельзя так относиться к своей жизни? Свою жизнь нужно беречь. Если ты зазимуешь в медвежьей пещере, то погубишь и свою жизнь, и мою».
«Что ты несешь?» — воскликнул Бирк. «Твоя-то жизнь здесь при чем?»
«А при том, баранья твоя башка, что я останусь с тобой!» — закричала Ронни вне себя от бешенства и отчаяния. «Хочешь ты этого или нет, но все равно будет так!»
Бирк долго молча глядел на нее. «Ты понимаешь, что сейчас сказала Ронни?»
«Понимаю! Ничто не может нас разлучить, и ты сам, чудак, это знаешь!»
И тут Бирк улыбнулся, а улыбка у него была сияющая. «Как он красив, когда улыбается!» — подумала Ронни.
«Твою жизнь я не смогу оборвать, сестра моя. Все, что угодно, только не это. Я пойду за тобой, куда бы ты ни позвала, даже если мне придется ради этого жить среди разбойников Матиса. Я готов это терпеть, пока не задохнусь там».
Они затоптали золу в очаге и увязали вещи.
«Ну что ж, пора идти».
Расставаться с медвежьей пещерой не хотелось, но Ронни шепнула Бирку на ухо, совсем тихо, чтобы Матис не услышал и не расстроился раньше времени. «Весной мы сюда вернемся».
«Если будем живы», — улыбнулся Бирк. Он уже заранее этому радовался.
И Матис тоже был очень рад. Он размашисто шагал по лесу далеко впереди детей и так громко и грозно пел, что весь табун диких коней в испуге умчался, кроме хитрюги и дикаря. Они стояли рядком и, наверное, ждали, когда же они снова поскачут на перегонки. «Нет, не сегодня», — сказала Ронни и погладила хитрюгу по крупу. «Но, может быть, завтра или послезавтра, а потом каждый день, если не насыплет много снега». Бирк тоже похлопал своего дикаря по спине. «Да, мы вернемся, только вы дожидаетесь нас». Они заметили, что шерстка у жеребцов подросла. Скоро она станет еще длиннее
и еще гуще, и надежно защитит их от зимней стужи. Да, теперь можно было надеяться, что и хитрюга, и дикарь благополучно перезимуют и доживут до весеннего тепла. Матис шагал далеко впереди и все пел и пел. Ронни и Бирк едва поспевали за ним. Дороги, казалось, не было конца. Но вот они дошли до волчьей пасти. И тут Бирк остановился. «Матис, я должен сперва сходить в нашу башню и поглядеть, как там Ундиса и Борка», — сказал он. «Но я тебе очень благодарен, что ты разрешил мне приходить к вам и видеть Ронни, когда мне захочется».
«Признаюсь, меня это не очень-то радует. Но ты приходи, все-таки приходи», — потом он рассмеялся. «А знаете, что говорит лысый Пер? Этот глупый старик на самом деле считает, что Фокт и его солдаты разделаются с нами поодиночке. Он сказал, что умнее всего было бы сейчас объединиться нашим шайкам, разбойникам Матиса с разбойниками Борки. И подумать только, какие странные мысли приходят в голову старому хитрецу!»
Матис поглядел на Бирка с нескрываемым сочувствием.
«Жаль только, что у тебя отец такой брехун, а то это можно было бы обдумать».
«Сам ты брехун», — дружелюбно ответил Бирк. А Матис, подумайте только, приветливо ему улыбнулся. Бирк протянул Ронни руку. И прежде, расставаясь у волчьей пасти, они всегда пожимали друг другу руки. «Мы будем видеться каждый день, дочь разбойника, да, сестра?» Ронни кивнула.
«Каждый день, Бирк, сын Борки!»
Когда Матис и Ронни вошли в каменный зал, там воцарилась мертвая тишина. Никто не осмелился даже закричать на радостях, потому что давно уже Матис не терпел никакого веселья. И только лысый Пер не сдержался и высоко подпрыгнул. Так он был счастлив. Прыжок этот, правда, всех удивил. В его-то, так сказать, годы. И к тому же он еще и громко икнул. Но как раз этого никого не смутило.
«Салют по случаю благополучного возвращения наследницы под отчий кров!» — воскликнул он.
Матис хохотал над этой шуткой так зычно и так долго, что все разбойники растрогались до слез. Они были счастливы. Да, с того злополучного утра, когда Ронни на глазах у всех перепрыгнула через пропасть на сторону Борки, они в первый раз услышали, как их атаман расхохотался, и поэтому дружно присоединились к нему.
О, как они хохотали!
Хохотали до упаду! Они просто корчились от смеха. И Ронни смеялась вместе с ними. А потом из хлева пришла Лависа, и снова в зале воцарилась тишина. Разве пристало смеяться, когда мать встречает свою дочь, вернувшуюся, наконец, в отчий дом после столь долгого отсутствия? И в эту трогательную минуту глаза у разбойников снова наполнились слезами.
«Знаешь что, Лависа, — сказала Ронни, — принеси-ка сюда большую лохань и согрей, пожалуйста, воду».
Лависа кивнула. «Вода уже греется».
«Вот это да! — воскликнула Ронни. — Такая мать, как ты, обо всем подумает, все предусмотрит. А более грязного ребенка свет еще не видывал».
«Еще бы», — сказала Лависа. Ронни лежала в кровати, в тепле. Она была и чисто вымыта, и сыта. Она съела целую буханку хлеба, испеченного Лависой, и выпила большую крынку молока, а после этого Лависа посадила ее в лохань с горячей водой и терла мочалкой до красна. Теперь Ронни лежала в своей старой кроватке и глядела в щель полога, как догорает огонь в камине. Все как прежде. Лависа спела волчью песнь, и пришло время сна. Ронни очень устала, но в голове у нее роились всякие мысли. «В медвежьей пещере сейчас собачий холод», — думала она, «а у меня тепло разливается по всему телу. Разве не странно, что от такой малости чувствуешь себя счастливой?» Потом она подумала о Бирке. Как он там поживает? Как его встретили в башне Борки? Надеюсь, у него тоже тепло разливается по всему телу. Рони закрыла глаза. Завтра я спрошу его об этом. В большом зале стало тихо. И вдруг посреди этой ночной тишины раздался испуганный крик Матиса. «Рони!» промычала она сквозь сон. «Я только хотел проверить, здесь ли ты», — сказал Матис. «А где же еще?» — пробормотала Рони и уснула.